Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Добро пожаловать всем. Мы говорим о событиях последнего времени, и они затрагивают все народы на земле. Поэтому, где бы вы ни были, вам нужно послушать то, что Господь нам открывает. Мы не знаем, когда Господь грядет, но нам кажется, что осталось уже очень недолго.
Это последнее время.
Я собираюсь жить до 120 лет, но я не ожидаю, что проживу полное число моих лет. Я ожидаю, что Иисус придет быстрее, и мы все должны быть готовы к Его пришествию. Писание говорит, чтобы мы судили себя. В Новом Завете сказано, что если мы судим себя, то мы не будем судимы. И мы должны делать это постоянно. Мы должны слушать Господа, позволяя Его Слову исправлять нас, позволяя Господу исправлять нас в нашем духе и отделять нас от того, что неправильно. Мы должны отделяться от того, что будет подвергнуто суду. Вы не можете слушать и опираться на то, что говорит мир. То, что они говорят, неверно. Они потеряли направление.
Верно.
Они не знают, что хорошо и что плохо. Они называют правильным
политически корректно
то, что Библия называет неправильным. И без последствий вы не можете быть политически корректным. Вы должны быть корректны с библейской точки зрения.
Верно, даже если они смеются над нами и говорят, какие мы ужасные и ограниченные.
Меня это совершенно не волнует. Я знаю, что говорит Бог, и я знаю, что Он прав.
Да, и в комментариях к Библии 1890 года издания, которые мы читаем всю неделю, говорится: «Слово Божье управляет всеми событиями. В послушании Ему, наконец, грядет долгожданный суд. Суд затягивался, он ждал, но, наконец, он грядет, и критерием является Божье Слово. Так что сейчас наша задача — знать Божье Слово, чтобы мы могли жить согласно Божьему Слову».
Да. Аминь.
Вот как мы
судим себя. И оставаться готовыми. Оставаться готовыми. Как вы знаете, это моя подруга Билли Брим из молитвенного служения в Азарксе. Мы рады, Билли, что ты с нами на этой неделе. Это здорово.
Мы говорим о суде. Я надеюсь, что никто не обеспокоен и не встревожен. Мне понравилось, что здесь сказано о том, что всякий звук суда, как будто трубный зов для нас, о том, что грядет юбилей.
Да.
Что грядет великое будущее. И я хочу открыть 26 главу книги пророка Исаии. Откройте ее вместе со мной, это благословит вас. 26 глава книги пророка Исаии. Эта глава говорит о суде. И для меня стал утешением 9 стих. Конец 9 стиха говорит: «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Другими словами, очевидно, они не научились праведности во время милости, но когда приходит суд, они научаются ей. И во время суда Бог может осуществить то, чего не может во время милости. И одним примером этого, как говорится в комментарии к одной еврейской мудрости, является идолопоклонство. Израиль ввязывался в идолопоклонство и никогда не прекращал, имея столько предупреждений от Бога. Но с того момента, как израильтяне вошли в вавилонский плен, проблема идолопоклонства отпала. Так что Писание говорит нам: когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Вся эта глава говорит о суде, и посмотрите, что сказано в 20 стихе 26 главы. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Бог отомстит за всякую пролитую кровь». Библия говорит, что это день отмщения Господня. Сестра Вилкерсон всегда говорила о том, что это место Писания указывает на 7-летний период после восхищения церкви, когда она будет взята для брачного пира Агнца. Она говорила, что это относится к нам. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие».
Именно это произошло с народом израильским египтянами.
Да, точно.
Они заперли двери, они окропили косяки кровью.
Да.
Им нельзя было выходить.
Да, они должны были оставаться внутри, так они были в безопасности. Поэтому во время всякого суда на земле люди в завете с Богом находятся в безопасности. Посмотрите, что сказано в третьем стихе этой же главы. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». И вот еще один секрет того, как иметь совершенный мир. На иврите это слово «шалом». Бог хранит твердого духом в совершенном шаломе, в полном шаломе.
Аллилуйя! Да.
Шалом — это мир, который приходит вследствие того, что вы целостны. Корень этого слова — слово «шалем», которое означает целостность. Так что шалом — это мир, который приходит вследствие целостности. Вы целы, невредимы, целостны. И Бог сохранит вас в полноте мира, в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Бог говорит нам, что секретом к совершенному миру во время этих судов является то, что мы делаем с нашим разумом. И что касается нашего разума, мы можем постоянно обращать его к Богу. Вы можете обращать свой разум к местам Писания. Вы можете размышлять над местами Писания и наполнять свой разум мыслями Божьими. На этой неделе мы будем читать вам из книги «Практикуя Божье присутствие». Глория позвонила мне и спросила, «О чем ты будешь говорить? Что в твоем духе?» В моем духе я знала, что мне следует говорить о знамениях времен и вместе с тем о том, как практиковать Божье присутствие. Я знала место Писания из книги пророка Исаии 26:3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Но я упустила из виду, что оно находится в той же самой главе, где говорится о суде. Поэтому вот ваш секрет. Будьте тверды духом. Сосредоточьте свой разум на Боге. И эта книга поможет вам. Я перечитываю эту книгу уже много лет. Время от времени я читаю ее, и она вдохновляет меня к тому, чтобы мне самой практиковать Божье присутствие. В этой книге содержатся свидетельства двух мужчин. Один из них — брат Лоренс. Брат Лоренс был монахом, который жил более 300 лет назад. Через год после его смерти были опубликованы некоторые его письма, поскольку он был известен тем, что пребывал в Божьем присутствии и в совершенном мире. Он жил в нелегкое время на земле. Времена были ужасными, особенно там, где он жил, во Франции. Он умер в 1692 году. И вскоре, после его смерти, его письма были напечатаны с такими комментариями. «Смерть унесла жизнь брата Лоренса, и за последние 40 лет наш брат едва ли выходил из Божьего присутствия. За последние 40 лет наш брат едва ли выходил из Божьего присутствия. В то время, когда люди подвергали себя эпитимии и всякого рода пыткам, в комментариях говорится, и мы будем читать их на следующей неделе, о том, что брат Лоренс ничего в этом не находил. Он находил настоящее утешение в том, чтобы обращать свои мысли к Богу и вести с Богом почти непрерывный разговор. Впервые я услышал о брате Лоренсе, читая книгу Джона Лейка. Джон Лейк много знал о силе Божьей, и он использовал книгу брата Лоренса в качестве вдохновения, чтобы самому практиковать Божье присутствие. Позднее я приобрела эту книгу, и в ней содержится история и другого человека по имени Фрэнк Лобах, который, получив вдохновение из книги брата Лоренса, начал практиковать Божье присутствие в своей жизни, сосредотачивая свой разум на Боге. Написано, что он был миссионером на Филиппинах. Вот что о нем говорили. В течение 45 лет Нет, в возрасте 45 лет Фрэнк Лобах служил миссионером на Филиппинах. Хотя его заслуги 45-летнему возрасту были достойны похвалы, включая поистине знаменательное и верное служение среди мусульман на юге Филиппинских островов. Мы должны признать, что он был относительно неприметным солдатом Креста. В возрасте 45 лет Фрэнк Лобах начал учиться пребывать в присутствии Господа. Любопытно отметить, что 40 лет спустя, когда Фрэнк Лобах переступил в вечность, которая и так была от него очень близко, он умер в возрасте 85 лет одним из наиболее известных и полюбившихся людей 20-го столетия. Он был так широко известен из-за Божьего присутствия. Видите ли, Библия говорит, что мы являемся храмом Духа Святого. Но иногда люди держат его в заточении внутри себя, не позволяя ему выйти на свободу. Брат Хейген всегда говорил так: «Ходите, осознавая, что в вас Бог». Да, аминь. Бог во мне. И сосредоточьтесь на Боге. Фрэнк Лобах начал делать это, и, начав, он писал письма своему отцу. Его письма напоминают дневник того, как он практиковал Божье присутствие. И я зачитаю вам некоторые его высказывания. «Я не сделал ничего, кроме как открыл окна. Бог сделал все остальное». Последовала череда чудных переживаний в Божьем присутствии. Читая любую книгу, вы должны убедиться, что она согласуется с Писанием. Читая слова Фрэнка Лобаха «Я не сделал ничего, кроме как открыл окна», я вспоминаю то, что сказал Иисус. Книга Откровения 3:20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». И он со мною. И я подумала, все верно. Книга Откровения была написана не для мира, а для верующих. И он сказал верующим, откройте двери, я хочу прийти и вечерить с вами. Вечерить с ним, в преломлении с ним хлеба, он сделает то, что он сделал для двоих, шедших в Эммаус. Вы увидите его. У вас будет откровение о нем. Фрэнк Лобах сказал, «Я не сделал ничего, кроме как открыл окна. Бог сделал все остальное». Последовала череда чудных переживаний в Божьем присутствии. Так что в вашей жизни, в моей жизни, вы вдруг подумаете, «Дай-ка я открою окна, дай-ка я обращусь к нему». Все, что вам нужно, это обратиться к нему. И, обратившись к Нему, нацельте на Него свои мысли, и Он охватит вас Своим присутствием. Он явится вам. Я зачитаю вам одно высказывание из этой книги, которое меня так благословило. Мы много будем читать отсюда. Будет хорошо, если вы сможете где-нибудь отыскать эту книгу. Такое сосредоточивание на Боге требует усилий, но все остальное перестало быть таковым. Это когда он только начал. Это его первый год. И я думаю более четко. Я меньше стал забывать. То, что мне давалось с трудом, теперь я делаю легко, и безо всяких усилий. Я ни о чем не беспокоюсь и не теряю сна. Большую часть времени я не чую под собой ног. Я более не чувствую спешки ни в чем. Все идет как надо.
О, как приятно это слышать.
Каждое мгновение я встречаю спокойно, как если бы оно не было важным. Ничто не может выйти из строя, кроме одного, того, что Бог незаметно ускользнет из моих мыслей, если я не пободрствую. Если Он рядом, со мной Вселенная. Моя задача проста и ясна. Если бы я поддавалась своей натуре, своей плоти, то я человек очень торопливый. Я все делаю быстро. Я спешу. Я хочу, чтобы все за мной поспевали.
Я знаю таких людей.
Ты знаешь такого человека?
Да, знаю.
И если ты не следишь за этим,
Кеннету это совершенно не свойственно. Он не спешит. И точка. Никогда. Если мы отправляемся в магазин, мне приходится себя заставлять не идти быстро.
И теперь, когда я это замечаю за собой, начав практиковать Божье присутствие, я знаю, ты не практикуешь Божье присутствие, если носишься, как угорелая. Я мчусь навстречу, чтобы прийти заранее. Я хочу, чтобы другой человек тоже пришел вовремя, а его нет. Я начинаю думать, да что с ним такое? Судя себя, я вспоминаю слова из книги. Я более не чувствую спешки, ни в чем. Все идет как надо.
Это прекрасные слова.
Не прекрасные ли это слова?
Да.
И посмотри на запись 14 мая 1930 года. Это 15-я страница. Он пишет, «Как великолепно сохранять постоянный контакт с Богом, делая Его объектом моих мыслей и компаньоном моих разговоров». Это самая удивительная вещь, с которой я сталкивался. Это работает. Я еще не могу делать это даже полдня, но я верю, что когда-нибудь смогу делать это весь день. Нужно лишь выработать привычку думать по-новому. Привычка думать по-новому. И далее он говорит, такое сосредоточивание на Боге требует усилий, но все остальное перестало быть таковым.
Это так здорово. У меня отмечены эти слова, и я подумала, не могу припомнить, когда я читала эту книгу, но заметила, что здесь написано апрель 95-го. В 95-м я читала записи Лобаха.
Я читаю эту книгу по частям.
Кажется, в 95-м я пропустила эти слова.
Именно это я делаю. Я читаю ее снова,
это
снова,
хорошая
снова.
Идея.
Я ношу эту книгу с собой и перечитываю ее снова. Она вдохновляет меня. И в нашем молитвенном служении в Азарксе есть молитвенная группа.
Которая создает атмосферу для того, чтобы Дух Божий мог говорить вам.
Говорить нам. И на одной из страниц я кое-что записала. Мы продолжим читать ее на следующей неделе. «О, мне так это нравится! Это так прекрасно!»
«Ты открыла другую часть книги?» «Нет, ты по-прежнему здесь».
«Да, это та же часть». «И начнем с пятой страницы».
«Хорошо».
«Это третья глава, которая называется „Неразведанные континенты“». «Я чувствую, будто каждый час меня что-то просто ведет». И я с легкостью выполняю отведенную мне роль в плане, который намного превосходит меня. Ощущение соучастия с Богом малым — это то, что так изумляет меня, поскольку я ничего подобного раньше не чувствовал. Мне что-то нужно, я оборачиваюсь и вижу, что это уже ждет меня.
Слава Богу!
Со мной так бывало. Я должен работать, но я должен быть уверен, что Бог работает рядом со мной. Бог заботится обо всем остальном. Моя задача в том, чтобы жить этот час, поддерживая непрекращающийся внутренний разговор с Богом и совершенную чуткость к Его воле, чтобы обогатить эту минуту славным образом. Брат Лоренс советовал постоянно беседовать с Богом. И вот послушайте, это самый сок. Следующая страница. Это акт воли. Я принуждаю мой разум открыться перед Богом. Я ожидаю и слушаю с повышенной восприимчивостью. Я сосредотачиваю на этом свое внимание, и иногда это требует долгого времени рано утром. И теперь послушайте это. Почему я тяну одну и ту же песню об этих внутренних переживаниях? Потому что я убежден, что меня и вас, читатель, там ожидают неразведанные континенты духовной жизни.
Слава Богу!
Неразведанные континенты духовной жизни, в сравнении с которыми мы младенцы в яслях. В воскресенье 27 октября 2002 года Господь сказал мне, «Сфера Духа предложена вам». Бог предложил нам неразведанные континенты, сферу Духа. Мы можем ходить там. Нам не нужно ходить по плоти, наблюдая за происходящим, восклицая «Ой-ой-ой». Господь сказал мне, «Вам была предложена сфера Духа».
Помоги нам, Боже.
«Ходи в Духе, и ты будешь ходить со мной. Говори в Духе, и ты будешь говорить со мной. Слушай в Духе, и ты будешь знать. Ты пойдешь, видя и зная, и ты будешь знать, куда идти и что делать. Это открыто тебе только в Духе». Фрэнк Лобок сказал, «Я убежден, что там нас ожидают неразведанные континенты духовной жизни, в сравнении с которыми мы младенцы в яслях. Я верю, что одним из знамений времен будет то, что в последние дни мужчины и женщины, мальчики и девочки, люди в завете с Богом будут ходить в таких духовных сферах.
Слава Богу!
Мы будем изменены славы в славу, и это произойдет только в Его присутствии. Это Его присутствие. Его присутствие, Шекина, если хотите, изменяет вас и меня. Я верю, мы увидим это, и действием своей воли мы можем принять решение ходить в Его присутствии.
Слава Богу! Спасибо, Господь! Я принимаю это! Это так здорово! Это так вдохновляет! Мы вернемся через минуту.
Иисус Господь.
Мы говорим о том, как слушать Господа. И именно так вы должны давать свое пожертвование, если хотите поклониться Ему.
Аминь.
Вы слушаете Господа и делаете то, что Он хочет, чтобы вы сделали. Он знает, что ждет вас впереди. Он знает, что вам понадобится. Он знает, что вам нужно посеять, поскольку то, что вы посеете, то вы и пожнете. И нам так важно поклоняться Богу нашими пожертвованиями. Мы приносим их перед Ним и поклоняемся Ему. И вот место Писания, которое подтверждает это. Второе послание к Коринфянам 9:7. «Пусть каждый дает согласно тому, как он решил и замыслил в своем сердце». То есть вы не просто решили, что хотите дать, но вы слышите в своем сердце, сколько вы решили дать. Вы решили в сердце, но не скрипя сердце, с сожалением или по принуждению, поскольку Бог любит, получает удовольствие, ценит превыше всего, не желает покидать или обходиться без того, кто дает доброхотно, радостно, незамедлительно и вкладывает сердце в свое даяние. Вкладываете сердце в свое даяние. Вы не приносите себе благословение, если даете, скрипя сердце. Но когда вы даете, послушав свое сердце, и к этому вы можете еще прибавить, хотя просто сделав то, что Господь говорит, вы уже поступите хорошо. И Бог силен. Когда вы сделаете это с правильным отношением и послушав Его, то Он силен сделать так, чтобы вся благодать, это расширенный перевод, все благоволение и все земные благословения пришли к вам в избытке, чтобы вы всегда при любых обстоятельствах и какая бы ни была нужда, могли быть обеспечены всем и снабжены в избытке для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. Если бы мы все слушали Господа в отношении того, сколько давать, куда давать и когда давать, то мы имели бы в избытке все нам необходимое, и это план Божий. Поэтому, посылая сегодня свое пожертвование, послушайте Господа, помолитесь, поклонитесь и будьте послушны Ему. Мы должны делать это в отношении всех пожертвований, которые даем. Вышлите свое пожертвование по адресу на вашем экране и сделайте то, что говорит вам сделать Господь. И пойдите в церковь в эти выходные. Найдите хорошую церковь, где верят Библии, где верят в то, что Бог исцеляет, что Бог спасает, где проповедуется Божье Слово. Если вы хотите заказать наши книги, пишите нам по адресу на вашем экране, и мы вышлем их вам с нашей любовью. Смотрите нас на следующей неделе. Мы продолжим говорить о том, как пребывать в присутствии Господа. И помните, что Иисус — Господь.
Аллилуйя. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still, have thine own way, Lord. Have thine own. Search me and try me, Master, today. Cleaner than snow, wash me just now. As in thy presence, humbly I bow. Jesus, have thine own way, Lord. Have thine own. Still.